Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У митрополита Вениамина Фетченкова есть книга под названием «Молитва Господня». Это о молитве, которую обычно называют по первым строкам «Отче наш». А «Господня» она называется, напомню, потому что научил этой молитве людей сам Христос, сам Господь. Эта молитва, текст которой, если угодно, лично продиктован самим Спасителем. По поводу каждой строчки этой молитвы или даже каждого слова можно было бы написать отдельную главу в книге, что митрополит Вениамин Фетченков и сделал в своем труде «Молитва Господня». И мы сегодня в нашей программе обратимся к размышлениям над отдельными частями этой молитвы. Но начнем с того фрагмента из книги Владыки Вениамина, который, как мне кажется, словно выпадает из общего строя, когда автору как будто вдруг становится важным здесь и сейчас поделиться сокровенным, почти исповедальным, почти возгласом, выраженным в одном слове «Отец». Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «Молитва Господня», фрагмент, который озаглавлен так: «Еще об имени Отец».
Еще об имени Отец. Ум и сердце все вращаются еще около Отца нашего. Думалось, если бы даже вместо всей молитвы осталось одно лишь слово «Отец», и тогда в нем было бы сказано все прочее, остальные слова и прошения могут включиться в это святое имя. Как? Отец или мать в жизни чаще все знает, что нужно нам. Так и сказано в Евангелии: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». И еще прямее: «Знает Отец ваш прежде прошения вашего». И непосредственно за этим Спаситель сказал молитву «Отче наш». Она кратка, но в слове «Отец» заключено все последующее. Так и дети нередко, особенно в младенчестве, когда еще не умеют лепетать, говорят лишь одно слово «мама», а она уже знает, в чем нуждается ребенок. И к Богу обращаться можно с одним словом «Отче». И приходилось обращаться, когда страдает сердце, и нет сил ни обещать, ни просить даже. Тогда вырывается это одно надежное слово «Отче», и все отдаешь на Его благую и всемогущую силу и любовь. Часто и в житейском быту мы говорим «О Господи, о Боже». Помню, в Санкт-Петербурге одна старушка споткнулась возле академии и сразу вырвалось у ней это слово «Ой, Господи!» Отец, значит, и любит, и тогда легко просить у Него обо всем. Если Он Отец, то я и плачу, и надеюсь на Него. И плачу даже именно от того, что Он Отец и мне, и я изливаю Отцу свою скорбь и беду. Когда говорю «Отец», то приходит мысль не тебе одному, а и всем, Отец. И тогда другие становятся ближе, и не судишь их уже строго, а любишь их. Иногда от этого слова «Отец» глубже сознаешь свою греховность. Не разберусь даже, почему это. Может быть, стыдно от того, что огорчаешь Отца милостивого. Отец, следовательно, могу просить и просить, как бы ни был плох. Отец, а я ленив в молитве и добрых делах, сокрушаешься. В Евангелии сказано: «Пред концом мира будут дни отмщения, следовательно, не одно лишь помилование может быть и для меня, а отмщение — помилуй меня, Отче». Любовь, любовь, как бы не опуститься еще ниже от такого милосердия ко мне. Помни, Бог непременно всегда и Отец тебе и нам. А то все забываешь об этом. Отец, как я недостоин, но все же прости. Отец, Он и на хороших, и на дурных изливает милости, потому и Отец. Херувимская. Как херувимы трудно на душе перед Богом, а Отец можно. Всякий раз просторно молиться сердцу, какая милость Божия, Отче. Но все же сказано на литургии перед молитвой Господней: «Исподоби, Владыка, содерзновением неосужденно смети осмелиться призывати». Страшно, но поют. Отец, следовательно, ты хочешь спасти нас, и можешь. Прошло, молю, как знаешь, ими живеси судьбами. Отец, если не хочу делать святое, хочу грешного. И тогда все-таки языком или умом повторяю Отцу: не хочу, а спаси. Есть на утренней молитве такие слова: «Ноще хощу, аще не хощу, спаси мя». Я думаю, что большей частью мы не хотим избавиться от влекущего греха. И, следовательно, остается просить: «Не хочу, а спаси, Отче». Отец, как это слово приближает Бога? Близок Он нам. Мне приходили мысли, что это преславное имя должно предшествовать каждый раз всем прочим прошениям. Всякое обращение остается все время, пока мы беседуем с кем бы то ни было или просим его. Но я обращаю на это внимание потому, что, несмотря на всю чрезмерную ценность этого благословенного имени «Отец», мы забываем его даже после того, как произнесли его с чувством и пониманием. Пока я еще говорю это слово и задерживаюсь на нем вниманием, я ощущаю радость и благодать Отечества Божия ко мне, но как только перехожу к дальнейшим просьбам, то уже погружаюсь в их смысл, оторвана от имени Отец. Иначе сказать, я опять стою просто перед Богом, но уже не Отцом. А это совершенно неправильно по существу и может значительно менять дух дальнейших молений. И наоборот, когда я все время стою в памяти об Отце моем и нашим, то это отражается и на тоне моих прошений. Как? Увидим сейчас при объяснении их. А пока я дерзаю помнить и чувствовать это святое имя в течение всей молитвы неотступно, пусть Отец проходит через всю ее. А это приводит меня к мысли и чувству, что в молитве Господней это слово и этот дух Отечества окажется главенствующим, господствующим. И к тому, что было говорено мною в общем обзоре молитвы о Боге, надежде, мироотреченности, не только нужно добавить это понятие Отца, но и поставить его даже на первое место по смыслу и духу молитвы. И тогда получится, что основная идея ее заключается не просто в слове и бытии «Бог», но непременно «Бог Отец наш». Это и придает тот дух необъятной надежды, какой мы чувствуем во всей молитве. Приведу для ясности некоторые переживания последних дней на литургии. Вот станет на сердце тяжело от разных воспоминаний, и обращаешься к Отцу. Он знает все мое прожитое и настоящее, и вижу, по многим признакам, не оставил меня и не желает оставить. Он Отец, и станет снова спокойно. Или вижу свою беспомощность, сердце впадает в малодушие и уныние, опять обращаюсь к Нему, как к Отцу, и снова надежда возвращается в душу. Он поможет. И много-много подобных утешительных надежд входит в мое сознание, когда начинаешь вчувствоваться в это чудное слово, всего после и не вспомнишь. Прочитал я свои объяснения простой женщине-богомолке. Она слушала с глубоким вниманием. После я спросил ее: «Какие впечатления остались в душе твоей?» Она сначала стеснялась высказаться, а потом по просьбе моей ответила: «Утешительно». А не подает ли мое объяснение повода к мысли: «Ну, где Бог милостив, можно и грешить, Он все простит»? Нет. И сокрушение в душе остается. Я весьма порадовался такому восприятию, значит, я не перегнул ни в какую сторону. Но все же сам стою и хочу стоять на милости Божией. Бог есть любовь, это мне дает жизнь и поддержку. Но часто снова забываешь про это, и нужно напоминать себе самому: Бог Отец. и это дает живость в вере, в молитве и спасении. Не менее часто забываю и теперь слово «наш», а не «мой» только. Между тем, все это неразделимо. Мне пришло в мысль такое сочетание первых трех слов. «Отец» — это говорит о любви Божией к нам. «Наш» — говорит о любви людей друг к другу. «Небесный» — говорит о том месте, где эти обе любви соединяются, о единстве всех с Богом и всех людей не здесь, в этом мире, а там, в ином же мире. Там блаженство и торжество истинной любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Молитва Господня». К подробному разбору текста молитвы «Отче наш» обращается протоиерей Георгий Чистяков в книге «Над строками Нового Завета». Он предлагает всмотреться в то, как за простыми, казалось бы, словами скрывается глубочайший и, на первый взгляд, неочевидный смысл. В том фрагменте, который мы услышим, в поле зрения автора оказываются следующие прошения молитвы Господней. «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
«Да светится имя Твое». На первый взгляд эта фраза почти не поддается пересказу. Однако и в ее смысл необходимо вникнуть как можно более серьезно. Страдательный залог в Писании употребляется, как правило, в одном случае – когда речь идет о Боге, чтобы не употреблять имя Его всуе, то есть напрасно. «Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы». Помилует их кто? Господь. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». Утешены кем? Богом. «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими». Кто наречет их сынами Божиими? Сам Бог. «Не судите, чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и сам Бог осудит вас». Можно привести аналогичные примеры из Ветхого Завета, особенно из притч. Везде, где употребляется страдательный залог, имеется в виду, что действие осуществляет сам Бог. Это значит, что на современном русском языке вместо «да светится имя Твое» надо бы сказать «свети имя Твое». Это уже понятнее, потому что в книге пророка Иезекииля есть такое место: «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его, и узнают народы, что Я Господь, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их». Глава 36, стих 23. Из этого стиха можно выделить две параллельные структуры, два параллельных стиха, дублирующих друг друга. «Освящу имя Мое» и «явлю святость Мою». Разными словами, они говорят об одном и том же. В Евангелии от Иоанна Иисус несколько раз восклицает: «Я открыл имя Твое», глава 17, стихи 6-26, то есть «Я сделал известным имя Твое» или «Прославь имя Твое», глава 12, стих 28. Значит, светить имя Божие – то же, что открыть. Когда мы обращаемся к Господу «Свети имя Твое», это означает, что мы просим «Открой имя Твое», «Яви имя Твое людям». Бог, как говорится в молитве, читаемой во время евхаристического канона, перед пением гимна «Свят, свят, свят Господь Саваоф» неизреченен, то есть о нем нельзя сказать, недоведом, его нельзя понять, невидим, его нельзя увидеть, непостижим, его нельзя ни изобразить, ни представить в уме. Имя Божие – вот то единственное, во что вмещается представление о Боге. Имя Божие – как икона, как храм. Бог живет в храме, вмещается в свое имя. Имя Божие заменяет икону. Бог являет себя людям. Как? Открывая свое имя. Что Моисей говорит Богу у Купины? Люди не поверят мне, спросят, как твое имя. И тогда Бог открывает Моисею свое имя, Яхве, Сущий, тот, который есть и будет. Значит, через имя Бог являет и открывает себя людям. Имя Божие — это в сущности сам Бог. Во Второзаконии есть замечательный текст, который поможет нам до конца понять прошение «Да светится имя Твое». «И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Второзаконие, глава 12, стихи с 3 по 5. Обычно мы говорим о пребывании Бога среди нас, а здесь речь идет о пребывании имени. Значит, Бог пребывает среди нас в виде своего имени. Когда мы восклицаем «Господи, Господь наш, яко чудное имя Твое по всей земле» Псалом 8, стих 2, то мы говорим тем самым «Как чуден Ты сам». «Да хвалят имя Господа, хвалите Господа, старцы и отроки, да хвалят имя Господа» Псалом 148. Одно и то же повторено в этом псалме несколько раз, но разными словами. Значит, имя Божие — то же, что сам Бог. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи» Псалом 118, стих 55, то есть «вспоминал о Тебе». Иными словами, не просто «открой имя Твое», но «открой себя, Господи, войди во всем Твоем сиянии, во всей Твоей святости в нашу жизнь. Яви себя в Своей славе». Вот что значит слова «да светится имя Твое». Почему об этом сказано здесь так сложно, настолько, что 99% из нас не понимают, что значат эти слова? Вероятно, по той причине, что слово «Евангелие» действительно подобно семени. Оно, как семя в землю, падает в сердце человека, чтобы там постепенно согреться, напитаться, разбухнуть, затем дать росток, а через какое-то время принести плод. Слова «яви себя нам» мы бы усвоили сразу, быстро поняли и не осознали, что они значат. Но сложное и непонятное «да светится имя Твое» падает в сердце и постепенно там прорастает. Слово Божие подобно ореху в скорлупе. Скорлупа защищает ядро, находящееся внутри. Слова «да светится имя Твое», как это ни удивительно, тоже надежно защищены от искажений, как скорлупой, самой необычностью той формы, в которой они нам переданы Иисусом. Опыт показывает, что при переписывании текста искажаются именно понятные, легкие места, а как раз непонятные слова и выражения остаются в первоначальном виде. Понятные места переписчик запоминает целыми фразами, отчего может ошибиться. Непонятные же пишет пословно и даже побуквенно. Парадоксально, но текст по форме сложный и малопонятный – сохраняется при переписывании лучше, чем простой и понятный. Вот какой смысл вложен в начало молитвы «Отче наш». «Отец, Папа, Отче, Папочка, открой нам себя». «Отец наш», а что значит слова «который на небесах»? Это тоже Бог, просто Бог и ничего другого. Следовательно, обращение к Богу в начале молитвы «Отче наш» по Евангелию от Матфея повторено дважды, как «Боже, Боже» в псалме, «Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси», «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня» Псалом 21, стих 2. Не случайно именно этот псалом вспомнит Иисус на кресте. «Яви нам себя». «Да придет Царство Твое». Оно уже здесь, близко, уже осуществимо. Но мы просим о том, чтобы Царство вошло в нашу жизнь, в нас, в мир, где мы живем. Оно рядом, но подобно сокровищу, скрытому в земле. Человек должен просить о том, чтобы его найти. Это царство направлено к нам, оно для нас, оно нам уготовано, но не может прийти, если мы сами не захотим. Нужны наша воля, наш личный выбор. Человек должен деятельно стремиться к царству. И поэтому Господь говорит нам: «Молитесь, да приидет царствие Твое». Царство Небесное входит в нашу жизнь, если воля Божия совершается здесь, на земле, как на небе. И поэтому прошение «Отче наш» дополняется молитвой из Сидура: «Да будет воля Твоя», соединенной с цитатой из Екклесиаста: «Яко на небеси и на земли». Прошение, изложенное в первой части двустишия, раскрывается во второй его части.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». А вот как к одному из уже прозвучавших прошений «Да светится имя Твое» обращался в своих радиобеседах протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Мы продолжаем сегодня толкование молитвы всех молитв, молитвы, которую сам Христос оставил своим ученикам в ответ на их просьбу: «Научи нас молиться», и которая поэтому называется молитвой Господней. За радостным, торжественным и любовным обращением «Отче наш, иже еси на небесех» следует первое прошение, и оно звучит так: «Да светится имя Твое». О чем же молимся мы? Чего просим? Чего хотим, произнося эти слова? Что значит «светить имя Божие»? Я убежден, увы, что большинство верующих, говоря это, попросту не задумываются об этих словах. Что же касается неверующих, то они, наверное, только лишний раз пожимают плечами на эти непонятные, священные и таинственные словосочетания. «Да светится имя Твое». Святым, священным издревле называл человек то, что он одновременно признавал стоящим над собою как высшую ценность, требующую почитания, признания, восхищения, благодарности, а вместе с тем и притягивающим к себе, вызывающим стремление к обладанию и близости. Мы говорим о священном чувстве Родины, о священной любви к родителям, о священном трепете перед красотой, совершенством, прекрасным. Священное – это, следовательно, высокое, чистое, требующее напряжения всего самого лучшего, лучших чувств, лучших стремлений, лучших надежд в человеке. И особенность всего того, что мы называем священным, в том как раз заключается, что оно требует от нас внутреннего, самоочевидным, свободным требованием не только просто признания, но и действия, но и жизни, согласной с этим признанием. Признание того, что 2 в 2 – 4, или того, что вода закипает при такой-то температуре, не делает нас ни лучше, ни хуже. В таком признании сходятся праведник и негодяй, глупый и умный, исключительный человек и посредственность. Но вот, если открылось нам священное в виде будь то красоты, будь то нравственного совершенства, будь то некой глубинной интуиции в сущность мира и жизни, открытие это немедленно чего-то требует от нас, что-то совершает в нас, к чему-то нас зовет, обязывает, влечет. Об этом так прекрасно и вместе так просто писал Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Я помню чудное мгновение». Поэт забыл видение. Порыв бурь мятежный рассеял прежние мечты. Но вот, пишет Пушкин, душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Здесь описывается опыт священного как красоты. Этот опыт меняет всю жизнь, наполняет ее, как говорит Пушкин, и смыслом, и вдохновением, и радостью, и божеством. Религиозный опыт есть опыт священного в его самом чистом виде. Каждый, кому так или иначе дан этот опыт, знает, что он пронизывает собою всю жизнь, требует ее изменения и внутреннего преображения. Но он знает также и то, что стремление это наталкивается на инертность, слабость, мелочность нашего существа. И прежде всего на тот почти инстинктивный испуг человека перед священным, то есть возвышенным, чистым и божественным. Испуг, о котором я уже говорил в прошлой моей беседе. Сердце и душа как будто ранены этим священным. В них зажигается это вдохновение, это стремление сделать всю жизнь сообразной с ним. Но вот, как говорит апостол Павел, находим мы в себе закон, противоборствующий этому стремлению. Да светится имя Твое. Это вопль человека, увидевшего и познавшего Бога, и знающего, что только тут, в этом видении и в этом знании, и подлинная жизнь, и подлинное вдохновение, и подлинное счастье. Да светится имя Твое. Это значит, пусть все в мире, пусть прежде всего моя жизнь, мои дела, мое тело, мои слова будут отражением этого священного и небесного имени, которое открылось и даровано нам. Пусть станет снова жизнь восхождением к свету, трепетом, хвалой, силой добра. Пусть наполнено будет все божественным смыслом и божественной любовью. Да светится имя Твое. Но это также и вопль о помощи в этом трудном подвиге восхождения и преображения. Ибо со всех сторон обнимает нас, и в нас самих одолевает тьма, злоба, мелочность, поверхностность, суета. За каждым взлетом следует падение, за каждым усилием такой припадок слабости и уныния. Как горестно сказал когда-то Тютчев, жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Опыт священного — это таинственное прикосновение мирам иным, это мимолетное видение чистой красоты не легче, а труднее делает жизнь. И подчас завидовать начинаешь людям, просто и бодро живущим, погруженными в суету и мелочи жизни, без всякой внутренней борьбы. Однако, только в этой борьбе исполняет человек по-настоящему свое высокое призвание. Только тут, в этом усилии, в этих подъемах и падениях, становится он до конца человеком. И вот обо всем этом первое прошение молитвы Господней, такое короткое, такое одновременно и радостное, и трудное. Да светится имя Твое. Все лучшее во мне не только произносит эти слова, но и подлинно живет ими. Все лучшее во мне хочет новой жизни, жизни, которая светилась бы и горела, как священное пламя, сжигая всю нечистоту, все недостойное данного мне видения, тянущее меня вниз. Боже мой, как трудно это прошение, какое бремя возложил на нас Христос, оставив его нам, открыв нам, что в нем единственно достойная и потому наипервейшая молитва наша к Богу. Как редко мы произносим эти слова, сознавая все это. И все-таки хорошо, что повторяем их снова и снова. Ибо только пока звучит в мире это «да светится имя Твое», пока не забыты эти слова, не могут окончательно расчеловечиться человек, до конца изменить тому, к чему призван, и для чего создал его Бог. «Да светится имя Твое».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о молитве Господней, о молитве «Отче наш». В первой части программы наши собеседники обращались к отдельным прошениям этой молитвы, в частности, размышляли над словами «Да приидет Царствие Твое». Наш следующий собеседник говорит не о самой молитве «Отче наш», но продолжает ту же тему. Духовный писатель 20 века Сергей Фудель подробно останавливается на самом понятии «Царство Божие» или «Царство Небесное», на значимости этого выражения, на том, какое место и почему оно, именно оно, занимает в Евангелии. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать». То есть тогда, когда он указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной». «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия, И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие. Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царствии. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь. Или объяснение будет только формальное. Да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве Духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать. Христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа, еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах. А вот что говорит Авва Макарий Великий. «Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще принять ему Духа Божия, потому что он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого. И если душа в сём еще веке не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастную божеского естества, то она непригодна для небесного царствия. Будущая жизнь начинается здесь, но здесь начинается то, что не причастно здешнему. Здесь начинается обетование или залог будущей полноты духовности. Вот почему это здесь не отмирно. Потому Евангелие и приняло именно это определение, что он раскрывает основную неотмирность и духовность нового вероучения. Тогда тем более понятны слова преподобного Серафима о том, что цель нашей жизни – стяжание Святого Духа Божия. Стяжание Его – это и есть стяжание Царства Божия или Царства Небесного, или, иными словами, стяжание истинного христианского духоносного бытия, подданство Святому Духу. Вот основной смысл данного Евангелием определения новому неотмирному учению. Это делается еще более ясным при обращении внимания на первую часть формулы, на слово «царство». Что такое царство? Один из видов государства, а в древности, наверное, и единственный. Основное содержание, которое вкладывается нами в понятие «государство», это представление о чем-то отдельном, о какой-то географически, экономически и политически отдельной единице. По целому комплексу представлений мы мыслим себе какое-нибудь государство чем-то не таким, как другие государства. Понятие отграниченности и какой-то самоценности, самодавлеемости, а также независимости неизбежно сопутствуют нашему представлению о государстве. Какое же государство или царство без государственной границы, без каких-либо пограничных столбов, в виде ли китайской стены или современных знаков? Но государство не только возводит границы, но и защищает их. Оно воинствует в защиту своих границ. А защищает оно их, потому что утверждает себя как независимое и самоценное государство, то есть такое, которое порядок или образ своей жизни считает выше или лучше порядка жизни других государств. А оно вводит подданство, то есть фиксацию принадлежности к себе, а не к другим государствам. Оно не разрешает произвольный переход границ и зорко блюдет себя именно как отграниченную единицу. Давно уже были государства земные, но, наконец, люди узнали, что есть еще государство Божие. Оказалось только, что оно не в видимом, здешнем мире находится. Царство мое не от этого мира. Но разница в местонахождении не изменяет понятия. Начался набор подданных в новое государство. К людям пришли благовестники с рассказом о нем, и всю совокупность своего рассказа они стали называть учением о Царстве Божием, христианством. Вот сам Господь зовет в новое государство Никодима и раскрывает ему условия перехода в его подданство. Нужно второе рождение. Какой ужас охватывает и нас, когда мы это читаем. Как это может быть? Ведь буквально с второго рождения нам так же ясна, как и Никодиму. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от духа есть дух. И это второе рождение не где-то за пределами бытия или в безднах теософских перевоплощений, а здесь, на земле. Причем человек не перестает быть рыбаком или воином, делателем палаток или инженером. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Переход в новое государство требует не отрешения от благих дел земли, не отказа, например, от семьи или государственной деятельности, но только зарождение в себе нового, духовного человека, живущего одновременно, по законам нового духовного подданства. Неизбежно создается двойная жизнь. Здесь все дело в том, что в словах о рождении нет никакой аллегории, что объявлением о новом государстве и в то же самое время утверждением его только единственно царством Духа сразу и навсегда был установлен водораздел между христианством и миром. Пришел к своим, и свои его не приняли. Именно потому, что не на аллегорию звал Господь, а на трудную и мучительную реальность духовного рождения. Жена, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Второе рождение означает только то, что оно может означать не пост, и не милосердие, и не воздержание, и не молитву, и не что-нибудь еще отдельно взятое, а начало совсем нового, духовного человека, создание новой твари. В отдельности отдельно. Все эти благие действия были или бывали в человеке и в Ветхом Завете, и пост, и милостыня, и вера. Но не было еще нового человека, гражданина нового царства, чада Божия, совокупно носящего все благое. Вы сограждане святым и свои Богу. Все ветхозаветное чаяние к этому же. Он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Он приготовил им город. Но все дело в том, что город не здешний. И фарисеи потому-то и распяли Христа, что город оказался не здешним. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Но где же ворота в это новое государство? Где вход? Царствие Божие внутри вас. Вход указан. И опять-таки через внутреннее возрождение. Когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Указан не только вход, но и признак, указывающий на действительность и закономерность вхождения. Тление внешнего человека — паспорт на переход границы. И, наконец, названы признаки, долженствующие уверить нас, что мы в новом государстве. Царствие Божие — не пища и питье, но праведность и мир и радость. И, наконец, последнее — способ достижения. Царство Небесное — силою берется, и только употребляющие усилия восхищают, достигают его. Круг описания завершен. Остается или отвергнуть, или идти искать. Ищите Царствие Божие.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». А вот размышления нашего последнего на сегодня собеседника по-своему закольцовывают всю нашу программу. Мы, напомню, начали с фрагмента из книги митрополита Вениамина Федченкова «Молитва Господня», фрагмента, в котором автор не столько богословствует, сколько делится сокровенным, своим переживанием Бога как Отца. В той же интонации звучат размышления митрополита Антония Суржского и очень важная для него мысль. Назвать Бога Отцом христианин может именно в силу того, что Иисус Христос – Сын Божий. И через Него, через Христа и во Христе, каждому человеку открыта возможность богосыновства. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского, озаглавленной «Упование мое, Отец».
Христос Христос является для нас откровением. Он перед нами открывает Бога. Если мы Его переживаем, я не говорю «видим», потому что видеть глазами недостаточно, то перед нами раскрывается какое-то познание об Отце через Его познание Отца. Это дивно, это радостотворно и это трепетно. И поэтому мы можем сказать, как сказано в Евангелии, что Христос есть дверь овцам, дверь, через которую мы все можем войти и оказаться на тех пажитях, где светит божественный свет, Отчий свет. Он – дверь овцам. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 7. Но не только дверь, потому что до двери надо дойти. И нам сказано о Христе, что Он – путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Он – путь, потому что Он нам указал Своей жизнью и Своим учением, как нам надо преобразоваться внутренне, жить внешне, соотноситься друг со другом в тайне Церкви и в тайне сотворенного мира. Он нам указал дорогу, и эта дорога – будьте как Я, научитесь от Меня. Все Евангелие, весь образ Христов и все наше богообщение в молитве, как бы она ни была слаба, нам говорит именно об этом. Он – путь, если следовать по Его пути, мы рано или поздно дойдем до этой двери. И Он – истина, потому что этот путь может быть только путем истинным, путем, где нет неправды, где нет лжи и обмана. Истина – удивительное слово. Отец Павел Флоренский в примечании к одной из своих бесед говорит, что истина – это естина. Это то, что есть, но есть в самом абсолютном смысле слова, не относительно по сравнению с другими истинами, а та единственная, которая является полнотой, реальностью. Но есть еще другое. В течение столетий люди, поскольку начинают познавать и понимать истину, стараются ее защитить от других людей, которые ее иначе понимают. От этого начинаются разделения между людьми. Этих разделений апостол Павел не боится. Он говорит: «Между вами неминуемо будут разделения, для того, чтобы явлены были наиболее мудрые, наиболее искусные». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. В течение всей истории будут разделения. Потому что понять Бога, понять Христа, выразить опыт о Святом Духе, никто не может в таком совершенстве, чтобы все другие восприняли. Разделения неминуемы. Но если мы будем прислушиваться друг к другу, стараться понять, из какого опыта происходят мысли и слова другого человека, то мы все, вопрошающие и утверждающие, вырастем в новое и более глубокое понимание. Столетиями мы стараемся защитить истину, будто она хрупкая, бессильная, не способная сама себя защитить. А вместе с этим самое словопроизводство на древних и некоторых современных языках нам говорит совсем о другом. Латинское слово «veritas» происходит от глагольного корня «vereor», который значит «защищать». Истина – это та сила, которая может нас защитить, а не то бессилие, которое нам надо защищать. То же самое говорят немецкое слово «Wahrheit» и английское слово «Verity». Истина не нуждается в нашей защите. Нашей защитой мы часто ее затемняем. К истине надо приобщиться безмолвием, приобщиться молитвой, приобщиться созерцанием, приобщиться тем, что мы слушаем, что Дух Святой говорит, раскрывая перед нами смысл слов Христовых. Христос – путь, Он – истина и Он – жизнь. Если мы идем тем путем, который есть Христос, если мы идем тем путем, который есть истина, то мы врастаем в такую меру и глубину жизни, которая является божественной жизнью в нас. Это мы видим в святых, это мы видим даже в грешниках, в которых вдруг просияет такая глубина, такая красота, такая святость. И вот Отец – упование наше, Сын – наше прибежище, Дух Святой – наш покров, Троица Святая – слава ей. Отец является непостижимой нам любовью. Он любит нас так, что Он нас сотворил, зная, что мы отпадем от Него, зная, что мы будем неверными, и зная, какой ценой Он нас будет спасать. Сын изначально был избран Отцом для того, чтобы быть жертвой закаления, быть тем, который провозгласит истину и жизнь, который будет путем, который будет дверью и который многими будет отвергнут и убит. И тут встает вопрос о тайне смерти, и мне хочется только коротко сказать о том, что тайна смерти каким-то образом постижима и в глубинах Божиих, потому что любовь, которая доходит до своего абсолютного предела, это такое отношение к другому, то есть к другу своему, что человек и Бог могут о себе самом забыть настолько, что существует только другой. И поэтому, кажется, святой Григорий Богослов говорит о том, что каждая из лиц Святой Троицы без удержу неограниченно любит каждого другого и, любя, так забывает о себе самом, как будто его больше нет. И каждый возвращен к сознанию того, что он есть, любовью других, которые также пережили себя самих и которые из этой как бы мистической смерти возвращают каждый каждого к полноте жизни и единства друг со другом.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского, озаглавленной «Упование мое, Отец». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.